Глава 6. Он решительно не мог сказать этому высокоинтеллектуальному созданию, этой женщине Керему 5 уровня. Он не имел ни малейшего представления о том, что это могло означать, но титул звучал впечатляюще, что его жизнь состоит из оптовой торговли пищевыми продуктами по будням, свиданий по субботам и походов на футбол с друзьями по воскресеньям. Все эти занятия не выдерживали никакой критики в сравнении с существом, принадлежавшим к 4 высшим уровням эрудиции. Сейчас, по крайней мере, Уокер не мог сказать о себе правду. Во всяком случае, если отбросить в сторону высокие достижения этой особы и 10 ее конечностей, то следовало бы помнить только одно. Теперь они находятся в одной лодке. В одной лодке. Уокер сразу подумал о Джордже. «Прошу меня простить, но в большом загоне я оставил своего друга. Хотя он представитель другого биологического вида, он с той же планеты, что и я. Мое долгое отсутствие наверняка стало его тревожить». Он повернулся, чтобы уйти. «Постойте!» Оглянувшись, Уокер увидел, как Керему одним плавным движением соскользнула с камня и встала на все свои 10 ног. Движение было изящным, как у танцующего сложный танец кардебалета. Она не спеша двинулась к Уокеру. Все 10 конечностей шагали семенящими шажками, тщательно ощупывая почву. Вероятно, быстрый бег был не в стиле Керему. Она остановилась на расстоянии вытянутой руки от Уокера. Намек на желание сближения был понятен, но тем не менее он чувствовал, что она все еще не вполне ему доверяет. Маркус мог понять ее неуверенность. Вероятно, он был больше похож на трехногого, чем на вторую Керему. «Вы хотели знать, почему меня редко видят за пределами моего жилища?» Она вздохнула, правда, на этот раз тело ее не раздулось. «Во-первых, я предпочитаю привычный мне климат, тому, который большую часть времени господствует в большом загоне. Кстати, это название кажется мне неудачным». «Так значит, вы все же выходили отсюда?» — спросил Уокер. «Не часто. Во всяком случае, я не была в большом загоне с тех пор, как сюда доставили вас». В словах Керему чувствовалась безмерная тоска. «Я нахожусь на корабле Виленджи очень-очень давно. Конечности напряглись и застыли, а цвет их изменился до темно-красного. Но, конечно, не только климат заставляет меня вести уединенный образ жизни». Когда она взглянула на него серебряными глазами, Уокер сел, чтобы его зрачки были на одном уровне с глазами Керему. Если даже она оценила эту любезность, то ничем этого не выказала. «Но тогда почему вы все время отсиживаетесь здесь?» Задав вопрос, Уокер усомнился, что имплантированный в его мозг переводчик способен передать вложенную в вопрос иронию. «В большом загоне мне не с кем говорить», — коротко ответила Керему. Он нахмурился, отметив, что она с некоторым интересом посмотрела на движение его бровей. «Насколько я слышал и видел сам, имплантированные переводчики позволяют всем разумным существам, находящимся здесь, общаться между собой. Во всяком случае, это касается дышащих легкими существ, которые общаются с помощью колебаний воздуха». «Нет, вы меня не поняли». Подойдя ближе, она села рядом с Уокером. Для этого Керему просто сложила конечности, и ее тело, приняв вертикальное положение, опустилось нижним концом на камень. «Сначала я пыталась общаться. Мы, Керему, по своей природе предпочитаем уединение обществу даже таких же, как мы. Но мы не отшельники. Члены развитого вида не могут создать цивилизацию, живя в изоляции друг от друга. Мы сотрудничаем, но сотрудничаем тогда, когда в этом возникает необходимость. Но праздное общение нам чуждо. В свободное время мы любим одиночество. Это не характерно для видов, сумевших выйти в открытый космос». Все это Керему говорила, подкрепляя свои слова выразительной жестикуляцией двумя конечностями. «К тому же я превосхожу интеллектом всех остальных пленников. Если принять во внимание присущее нашему виду нетерпение, то становится понятным, что подавляющее большинство из них кажется мне неинтересным и скучным». Уокер медленно кивнул. «Понятно, а каким вы находите меня?» Одна конечность легла Уокеру на колено. Прикосновение было мягким, почти поощряющим и чисто женским. Если можно говорить о женственности в отношении десятиногого инопланетного головоногого. «Вас я нахожу интересным», — сказала она. Непонятно почему, Уокер буквально раздулся от гордости. «И скучным», — продолжила Керему. Гордое «я» Уокера мгновенно сдулось до первоначальной величины. «Это не ваша вина», — поспешно добавила она. «Вы же ничего не можете с этим поделать. Всем давно известно, что степень развития интеллекта прямо пропорциональна числу манипулирующих конечностей». Уокер непроизвольно посмотрел на две своих руки и подумал, идут ли в счет ноги. В конце концов, если он постарается, то сможет ногой поднять с пола карандаш. «Существует множество способов оценки интеллекта», — пробормотал он. «Ну вот», — гуттаперчевая гибкая конечность ласково поглазила колено Уокера, — «не принимайте это так близко к сердцу. Некоторые виды крупнее и сильнее других, некоторые лучше всех пахнут, у других самое острое зрение или слух, третьи очень быстро бегают, Крему просто умнее других. Так уж получилось». «Однако вашего ума не хватило на то, чтобы избежать пленения», — едко возразил Уокер. «Я была одна. Для нас это типично. Правда, одного моего уединения было бы недостаточно для того, чтобы Виленджи смогли меня похитить. У меня, естественно, был способ связаться с другими Крему и позвать на помощь. Естественно, у таких необщительных созданий, как мы, должны быть средства общения на расстоянии». Уокер был заинтригован. «Так почему же вы этого не сделали? Почему не позвали на помощь?» «Я... была в не совсем обычном состоянии». Человеку показалось, что аппаратура Виленджи не справилась со своей задачей, или он ослышался. «Я не уверен, что правильно вас понял. Среди особей нашего вида большой популярностью пользуются легко перевариваемые травяные смеси, обладающие специфической биологической активностью. Одна такая смесь называется Сидана, другая — Йокиль. В какой-то степени мне нравятся обе смеси, и в тот момент я как раз находилась под их воздействием». Восхищение Уокера разом померкло. «Так вы же наркоманка!» Крему безмятежно пропустила оскорбление мимо ушей. «Как всякий Крему, я делаю то, что мне нравится». «Как же вы обходитесь без этих трав?» Он обвел взглядом сырой и тесный загон. К счастью, моросящий дождь прекратился, уступив место прежнему туману. «Я имею в виду здесь». Виленджи тщательно изучали повадки и привычки видов, прежде чем похищать их представителей. В моем случае, они наверняка сделали химический анализ пищи, которую я употребляю. К счастью, оба стимулятора включены в мой ежедневный рацион. Уокер кивнул. «Среди нас, людей, зависимость от стимуляторов не считается признаком высокого интеллекта. Вы не сможете распознать высокий интеллект, даже если им начнут размахивать у вас перед носом. Вы критикуете лучших из вас». Сначала Уокер решил огрызнуться, но потом передумал. Он хорошо усвоил уроки Джорджа. Он просто кивнул, не зная, как она истолкует этот жест, и решил сменить тему. «Не приходится удивляться тому, что Крему — цивилизация одиноких интеллектуалов. Если все они склонны к сарказму и взаимным оскорблениям, то становится трудно понять, как они выносят общество друг друга, не говоря уже о межпланетных контактах. Вам известно, как действует Виленджи?» Крему начала жестикулировать всеми своими конечностями. Уокеру показалось, что перед ним заработали 10 семафоров. «Естественно, ведь я иногда с ними разговариваю». Уокер был поражен до глубины души. «Вы с ними разговариваете? Я пытался говорить с ними и не раз, с тех пор, как меня похитили, но они в ответ лишь смотрят и ничего не отвечают». Крему вновь затрясла щупальцами. «Что я только сейчас говорила о сравнительном уровне интеллекта? Я могу понять, почему они говорят со мной, но зачем им говорить с вами?» Уокер открыл было рот, чтобы ответить, но передумал и снова его закрыл. Действительно, о чем они могли с ним говорить? Осознание этого факта подействовало на него хуже, чем грубость Крему. «Наверное, они находят вас более интересной». «Конечно. Они очень хорошо умеют распознавать индивидуальные особенности биологических видов. К несчастью, они отказываются признать, что по интеллекту я намного превосхожу и их. В том, что касается их собственных способностей, Виленджи пребывают в удивительном заблуждении». Какая удача, что Крему в такой самообман не впадают. Уокер подумал это, но не стал говорить вслух. Лекции Джорджа о такте возымели действие и были неплохо усвоены. Настало время дипломатично еще раз поменять тему разговора. Тем у Уокера в запасе было великое множество. Не желая, чтобы она думала о нем еще хуже, он надеялся, что транслятор, имплантированный в его мозг, не выдаст всю безмерность его отчаяния. «Если вы разговариваете с Виленджи, то, может быть, поможете мне понять?» Он неопределенно махнул рукой. «Все это. Что будет со всеми нами? Зачем Виленджи это делают? Это простое любопытство? Может быть, это научная экспедиция, а мы — образцы для исследования?» Он хотел еще спросить, что Виленджи сделают с пленниками, когда прибудут в место назначения, но не стал. Для этого вопроса время еще не настало. Крему снова вздулась от тяжкого вздоха. Вероятно, такое раздувание вредило ее здоровью не больше, чем здоровью Уокера пожатия плечами. «Бедный двуногий, ты и правда такой невежественный?» «Отлично, я глуп, тупой самец обезьяны — это я. Но я, во всяком случае, не наркоман. Не тяни время, объясняй мне все, я внимательно слушаю». Он понимал, что Джордж в большом загоне сходит с ума, но ничего, пусть немного подождет. Усевшись удобнее, то есть распустив конечности по земле, словно ярко-красные лепестки огромного цветка, она принялась просвещать человека. «Для начала мне нужна точка отсчета, на которую я могла бы опереться, чтобы потом мне не пришлось повторяться». Серебристые, похожие на две монеты, глубоко посаженные глаза внимательно посмотрели на Уокера сквозь туман. «Со сколькими галактическими цивилизациями знаком ваш вид?» Рискуя не только собственной репутацией, но и репутацией всего его вида, Уокер, тем не менее, был вынужден дать честный ответ, пусть даже весь род человеческий скатится по лестнице глупости еще на пару ступенек ниже. «Ни с одной. Насколько мне известно, мы ничего не знаем о существовании таких цивилизаций. Было видно, что Скви трудно в это поверить. У вас нет астрономии?» «Есть, но, наверное, наши звездочеты смотрели не туда, куда надо. Или не располагали адекватными методами. Ладно, я не собираюсь читать вам полный курс галактической истории. Достаточно сказать, что большую часть ее вы все равно не поймете». Возникла пауза, которую Уокер не стал заполнять, удовлетворившись сказанным. «Примите как факт, что галактическая цивилизация существует. Вероятно, ваша планета находится за пределами самых дальних ее окраин. Моя планета расположена немного ближе. Ближе к центру цивилизации находятся и те планеты, с которых была похищена большая часть находящихся здесь пленников. Именно изоляция от центров галактической цивилизации позволяет Виленджи заниматься этой нечестной деятельностью в надежде получить от нее доход». Уокер непроизвольно кивнул. «Так, значит, речь идет всего-навсего о прибыли. Значит, это не научная экспедиция». Скви слабо колыхнулась. Наверное, это был смех Керему, если не бурчание в животе. «Виленджи так же мало заинтересованы в науке, как и в благотворительности. Впрочем, я должна оговориться. Не надо мазать черной краской весь вид за неблаговидные деяния некоторых его представителей. Хоть я и не слишком хорошо знакома с социологией виленджийской цивилизации, если здесь применимо это слово, я все же думаю, что беспристрастный суд едва ли отнес бы Виленджи к расам, известным любовью к филантропии. Что они собираются с нами делать? Они собираются нас продать? Поодиночке, если получится, или оптом, если начнет поджимать время. На борту этого большого корабля находятся представители очень многих видов. Некоторые из них более разумны, другие менее. Есть и совсем примитивные». Она посмотрела на Уокера, и он не понял, к какой из этих категорий отнесла его Скви.
«Продать нас!» — Уокер принял это высказывание как факт. «Я почему-то всегда думал, что если где-то вне Земли существуют более развитые цивилизации, то они давно отбросили рабство как безнравственное явление». «Оно действительно безнравственное. Разве я сказала, что оно нравственно? Я этого не говорила. Я просто сказала, что Виленджи хотят нас продать. Тот факт, что какая-то вещь безнравственна или противозаконна, еще не значит, что эта вещь не существует. Если мы происходим из миров, далеких от главных потоков галактической цивилизации, то мы неизбежно выпадаем из ее поля зрения. Виленджи никогда бы не осмелились похищать граждан с известных галактической цивилизации планет. Но благодаря нашей относительной изоляции, природе нашего интеллекта и способности к общим оценкам, нас могут неверно истолковать и отнестись к нам с подозрением. То, что один вид считает цивилизованным, другой может считать первобытной дикостью. Например, вы и я». Маркус Уокер задумался. «Но несмотря на ваше мнение обо мне, вы же не станете рассматривать меня как собственность, как предмет, которым можно безраздельно владеть». Последовала долгая пауза, И Уокер раздраженно продолжил. «Или именно так вы и будете меня рассматривать?» «Нет, конечно же нет», — ответил он наконец Скви. «Такое отношение противоречит естественному закону и, кроме того, отвратительно для высших видов. Но есть другие виды, точнее их представители, которые не озабочены этическими проблемами, которые жертвуют моралью во имя новизны. Так и смотрите на себя, как на новизну. Новое приобретение, если так вам больше нравится». «Мне больше нравится другое обозначение – насильственно захваченный пленник». Он вытер воду, скопившуюся на голове и на плечах. «Вы решительны. Но не дайте вашей решительности заставить вас делать вещи, о которых вы потом будете жалеть. Как правило, Виленджи равнодушны к своим пленникам. Степень их внимания граничит с полной апатией. Их интересует только результат. Сосредоточьтесь на своем выживании, и они будут только рады не обращать на вас внимания. Выходцы из глубин галактической цивилизации, они считают себя неизмеримо более высокоразвитым видом по сравнению с их пленниками». Уокер постарался придать своему тону нейтральность. «Должно быть, вам очень трудно с этим смириться». Скви небрежно взмахнула несколькими конечностями. «Вовсе нет. Мои умственные способности настолько превосходят таковые Виленджи, что они не могут понять, какая пропасть нас разделяет. Они принимают мое неоспоримое превосходство за безразличие. Учитывая отсутствие интереса с их стороны и неопределенность намерений, я не собираюсь тратить время на их просвещение. Оно не ускорит мое освобождение и возвращение домой. Они просто продадут меня народу, интеллект которого будет, вероятно, еще ниже, чем у них самих». «Можно ли вообще оскорбить Кэрэму или эту Кэрэму в частности?» – подумал Уокер. «Сам он бы предпочел общество себе подобных. Чикаго против Кэрэму. Чумазые парни против заносчивых снобов». «Но тем не менее вы заперты здесь, а они на воле», — не утерпел Уокер. «Это весьма плачевно», — сказала Скви. «Печально, что даже высокоразвитый интеллектуал может быть застигнут врасплох и захвачен с помощью всего лишь грубой силы. В этом Виленджи настоящие профессионалы. Сложная аргументация пасует, сталкиваясь с дулом ружья». Некоторое время он молчал. Они сидели рядом, в тумане, поглощенные своими мыслями. Будущее не внушало оптимизма. Когда Уокер снова заговорил, в тоне его сквозила безнадежность и подавленность. «Значит, надежды нет ни для кого из нас. Я хочу сказать, надежды на освобождение и возвращение домой. Вы опять решили проявить свою неотесанность или это все же искренняя наивность?» Она внимательно вгляделась в его лицо, и Уокеру стало интересно, что Скви прочитала в его взгляде. «С межзвездного корабля невозможно бежать. А если даже это было бы возможно, то куда бежать? Я не знаю, сколько времени вы здесь пробыли, но зная, в общем, какова скорость этого судна, если можно говорить о скорости межзвездных полетов, я могу вам сказать, что нахожусь в десятках парсеков от моей родной Солнечной системы. Я серьезно сомневаюсь, что ваш находится ближе». Скви взмахнула конечностями. Снова начал моросить дождь. «Лучше всего это надеяться попасть к мыслящему и разумному покупателю, на планету, экология которой не слишком отличается от экологии родной планеты и где можно более или менее комфортно провести остаток жизни. Лично я боюсь, что меня купят не благодаря моим умственным способностям, а прельстившись ловкостью моих конечностей. От меня могут потребовать развлекать публику жонглированием». Уокер живо представил себе, как он сидит на какой-то невообразимо чуждой планете рядом с Джорджем, в ошейнике и на цепи. «Но что-то же мы можем сделать», — запротестовал он. Он уже говорил это псу и получил собачий эквивалент приблизительно такого содержания. «Засунь голову между ног и на прощание поцелуй свою задницу». Сомнительно, что он получит такой же ответ от Скви, ибо у нее, насколько мог судить Уокер, не было задницы. Ответ Скви был, быть может, менее красочным, но не менее обескураживающим. «Для Виленджи вы представляете лишь трату времени, денег и сил. Они хотят вернуть все это и вернуть с процентами. Никакие просьбы, никакая демонстрация интеллекта, как бы трудно это ни было, никакой гнев, ни призывы к совести и взывания к этическим нормам Виленджи не помогут вам вернуться на родину. Я видела, как некоторые пытались все это сделать, но тщетно. Виленджи беспощадны и не знают милосердия. Кроме того, они большие и сильные. Лучше потратить отведенное вам время на сохранение здоровья. Что же касается всего остального, то здесь мы ничего не можем сделать». Он встал. «Может быть, это вы ничего не можете сделать при всем вашем хваленом интеллекте. Но я выберусь отсюда. Когда-нибудь я найду способ это сделать». Резко повернувшись, он поскользнулся и едва не упал. Постаравшись сохранить осанку, Уокер выпрямился и зашагал прочь из убежища к Эрему в большой загон. Скви прокричала ему вслед тонким напевным голосом. «Когда вы выберетесь из корабля, не забудьте задержать дыхание. Это поможет вам продлить жизнь на пару минут в космическом вакууме, прежде чем вы превратитесь в кусок льда или обугленной плоти, в зависимости от близости к какой-нибудь звезде». Уокер замедлил шаг, обернулся и крикнул в туман, уже поглотивший Скви. «Мне было очень приятно познакомиться с вами, Скви. От вас я узнал так много нового». Ответа не последовало. Да, впрочем, Уокер очень бы удивился, если бы Скви ответила. Лежавший головой на скрещенных передних лапах Джордж тотчас встрепенулся, как только Уокер вышел из окутанного туманом загона. Пес был в ярости. Джордж не мог краснеть, но он мог виртуозно пользоваться голосом. «Что за сахарную косточку ты там нашел? Где ты был? Я уже был готов идти за тобой». Он помолчал, потом добавил: «Почти готов». Опустившись на колени, Уокер погладил собаку, но пес не принял ласки и стремительно отполз в сторону. «Не сердись, Джордж. Я очень многое узнал от здешнего обитателя». Гнев пса сразу прошел. Джордж с любопытством возрился на затянутый пеленой дождя загон. «Там живет какое-то существо? Кто оно? Говорящая плесень?» Уокер отрицательно покачал головой. «Мне трудно описать это псу из Чикаго. Не думаю, что ты когда-нибудь видел осьминога или кальмара». Но здесь Джордж удивил друга. «Видел и много раз. Из дорогих ресторанов время от времени выкидывают этих тварей. Люди их заказывают, смотрят, как они выглядят на тарелке, и отказываются есть. Я очень люблю такие нетронутые остатки. Что для одного существа дрянь, для другого лакомство. Конечно, мясо не очень вкусное, но зато сытное и долго жуется». «Не дай бог, чтобы Скви услышала твои речи. Она не слишком высоко ставит виды, отличные от ее собственного». «Так это еще и она? Так что же такого важного она тебе рассказала, что ты проторчал там несколько часов? Я же перед тобой извинился». От стояния на коленях у Уокера заболели ноги, и он, высмотрев поблизости мягкую кочку, уселся на нее. Забыв свое раздражение, пес подбежал к нему и положил голову Уокеру на колени. Уокер, поглаживая Джорджа по загривку, подробно пересказал все, что услышал от Скви. Когда он закончил рассказ, пес поднял морду. «Звучит не очень многообещающе, но это не намного хуже того, что ожидал я. Надо просто жить день за днем. В одном она, конечно, права, выхода отсюда нет». Не приняв этот вердикт из уст, усеянный щупальцами Керему, Уокер был еще меньше расположен принимать это от собаки, даже такой красноречивой, как Джордж. Он всегда гордился своим непоколебимым самообладанием. Даже в минуты величайшего напряжения, в последние минуты торгов, когда сверхоптимистичное повышение цены на 0,1 пункта могло стоить клиентам десятков тысяч долларов, он, Маркус Уокер, никогда не терял головы и сохранял хладнокровие. Когда-то он был прекрасным футболистом и с тех пор научился сдерживать эмоции, знал, как заставить мозг работать наилучшим образом. Выдержка в экстремальной ситуации была залогом его успеха. Начальники ценили и уважали его, сотрудники смотрели на него с восхищением и ревнивой завистью, в зависимости от степени уверенности в себе и близости с ним. Соперники и конкуренты этой выдержки побаивались. Выдержка помогала ему продвигаться вверх по карьерной лестнице. Она сослужила ему добрую службу за неделю пребывания на инопланетном корабле, неделя, растянувшаяся теперь в месяцы. Это было для него не характерно. Он забыл посмотреть на свой хронометр, когда потерял его. Самоконтроль утратил, а не хронометр. Так что потом он и сам не был уверен, когда это случилось и как. Он помнил только, что проснулся в ставшем обычном настроении, погулял с зевающим Джорджем по берегу перенесенного земли кусочка Коули, умыл озерной водой лицо и руки и сел на берегу ждать положенного завтрака. Как всегда, круглый участок почвы опустился под землю, а потом снова вынырнул на поверхность, уставленный брикетами, кубиками и цилиндрами с питьем. Может быть, вода и вывела его из себя, послужив жидким детонатором для накопившейся внутри человеческой взрывчатки. Может быть, сыграла свою роль полная невыносимая непредсказуемость происходящего. Он и сам не осознал, в чем было дело. Как ему потом рассказал Джордж, выбрав брикет из набившего оскомину рациона, Уокер встал и, что было сил, пнул гору брикетов, кубиков и цилиндров в направлении коридора. Во время учебы в колледже его несколько раз специально вызывали для того, чтобы пробить штрафной удар, а ноги его не утратили былой силы. Да и вообще, он находился в прекрасной физической форме. Еда и питье взвелись в воздух, описывая пологую дугу. Ударившись об электрический барьер, два брикета прилетели почти до самого входа в коридор, прежде чем обуглились и с треском сгорели. «Каждый день узнаешь что-нибудь новенькое», — сказал он себе, когда запах горелой еды донесся до его ноздрей. Например, брикеты Виленджи не становились лучше от дальнейшей термической обработки. «Марк, это глупо!» Уокер сумасшедшими глазами уставился на пса. «Правильно, я не умный, да и ты тоже глуп. Честно говоря, благоразумие начинает мне надоедать. Меня тошнит от роли благовоспитанного щенка». С этими словами он нагнулся и принялся собирать с земли камни, грязь, песок, сгнившие сучья и прелые листья. Набрав горсть, он швырял все это в барьер. За барьер не могло проникнуть ничто. Органические вещества сгорали. Ошеломленный Джордж попятился от швырявшегося землей друга. Глаза пса забегали от Уокера к большому загону и обратно. Пес громко залаял, а имплантированный в мозг Уокера транслятор услужливо перевел. «Марк, прекрати, ты меня пугаешь!» «Заткнись! Я устал от этого, понимаешь? Я от всего этого устал!» Он плакал, слезы струились по его щекам, но он, не переставая, наклонялся, рыл и бросал. Наклонялся, рыл и бросал. «Я хочу выбраться отсюда! Выпустите меня! Почему вы не водите меня гулять? Черт бы вас всех побрал!» Уокер швырял камни, сучья и песок в барьер, кричал и ругался минут пять, прежде чем показались двое Виленджи. Джордж заметил их первым и резво кинулся к противоположному концу кусочка Сьерра-Невады, ближе к большому загону. «Марк, прекрати сейчас же!» — жалобно взвыл он, огибая палатку. «Прошу тебя, прекрати!» Уокер не ответил. Но нагнувшись за следующей порцией грязи и гравия, он сам увидел незваных гостей. Они наклонились над ним, рассматривая это странное создание невыразительными лунообразными глазами, бахрома зловеще шевелилась вокруг конических черепов, хотя в воздухе не было ни ветерка. У обоих Виленджи в руках были какие-то приспособления, две петли, которых выступали по краям клапанов верхних конечностей, обрамленных присосками. Инструменты были, кажется, отлиты из текучего эластичного металла. По сторонам инструменты светились тусклым желтоватым светом. В порыве безрассудного отчаяния Уокер хотел было броситься на ближайшего Виленджи, ухватиться за бахрому и вырвать ее с корнем. Вместо этого он тщательно прицелился и запустил всем, что было у него в руке, в голову ближайшего инопланетянина. В этот момент ему не было никакого дела ни до превосходства, ни до безразличия Виленджи. Он не ожидал, что его бросок возымеет какое-то действие. Какой-нибудь невидимый экран остановит летящую грязь и камни, или какое-нибудь силовое поле размелит их в мелкую безвредную пыль. Камни и песок попали Виленджи прямо в лицо. Пурпурное существо закрыло лицо руками и испустило странный звук, нечто среднее между звуком ленточной пилы, вгрызающейся в дерево, и писком расстроенной флейты пиккола. Существо отшатнулось назад на своих обутах в носки ножных клапанах. Было видно помятую подошву одного носка, натянутого на тяжелую толстую конечность. Джордж упал за палаткой, стараясь вдавиться в землю, и жалобно заскулил. Оступившись, пораженный в лицо великан качнулся над поверхностью озера и уронил в воду инструмент, который держал в руке. Не раздумывая и без малейших колебаний, Уокер нырнул за инструментом. Он и в самом деле успел схватить предмет, но в этот миг все его тело пронзили невидимые иголки. Он не мог ни двигаться, ни драться, ни царапаться. Ощущение было не особенно болезненным, но покалывание и онемение могло довести его до безумия. Дело принимало серьезный оборот. Из коридора со всей быстротой, на какую были способны, появились трое Виленджи. Трое! И сквозь инактивированный барьер устремились к загону Уокера. Сквозь сводящее с ума колотье Уокер почувствовал, что его поставили на ноги. Две пурпурные твари крепко ухватили его под руки. Двое из вновь прибывших направили на Уокера какое-то оружие, а носильщики поволокли конвульсивно подергивающееся тело Уокера через большой загон. Уокер был в ясном сознании и превосходно понимал, что происходит, но двигаться не мог. Нервная система испускала неконтролируемые, неуправляемые импульсы, и Уокер тщетно пытался восстановить контроль над беспорядочно дергавшимися мышцами. Шествие замыкал пятый Веленджи, продолжавший вытирать с лица грязь и песок. Взвизгнув после удачного попадания Уокера, он больше ничем не проявлял своего неудовольствия. Правда, выражение его лица продолжало оставаться не совсем обычным. Джордж каким-то образом сумел набраться мужества и последовал за Веленджи, тащившими друга. Но все же пес решил держаться от них на почтительном расстоянии. В большом загоне наступила тишина. Все разговоры стихли. Замолчали все. Веселые собеседники Гексануты и разговаривавшие сами с собой Авыра. Все взоры повернулись в сторону процессии, пересекавшей большой загон. Впереди с каменными лицами шли двое Веленджи, волоча между собой неподвижное тело безволосого двуногого с планеты под названием Земля. Следом шли еще двое, направив на парализованное тело какое-то оружие. За ними выступал еще один Веленджи, периодически вытиравший лицо левым верхним клапаном. Позади всех тащилось маленькое волосатое четвероногое существо, тоже похищенное с третьей планеты, вращающееся вокруг звезды, которую местные жители именуют Солнцем. Случай был беспрецедентным. Никто и никогда не наблюдал здесь ничего подобного. Никогда еще даже старожилы не видели вместе столько Веленджи сразу. Сейчас их было пять. Что это предвещало, не могли сказать даже самые проницательные из пленников. Многим пришло в голову спросить об этом крадущегося следом за процессией пса, но все произносимые трагическим шепотом призывы оставались тщетными. Пес, не обращая на них внимания, продолжал упрямо тащиться за квинтетом Веленджи. Эти последние, казалось, не замечали устремленных на них жадных взглядов, продолжая невозмутимо тащить куда-то парализованное двуногое существо. Когда же все дышащие кислородом пленники рассмотрели, куда Веленджи тащили свою добычу, увидели, возле какого загона они остановились, все дружно испустили смиренный стон. Когда же Веленджи швырнули человека внутрь загона, остальные пленники еще раз дружно вздохнули, выразив свое сострадание. Но через несколько минут, разбившись на пары, тройки и более многочисленные группы, обитатели большого загона постепенно вернулись к своим прежним разговорам и занятиям. Они ничего не могли сделать для двуногого. И никто не мог. Во всяком случае, пока. Спрятавшись за деревьями, Джордж дождался ухода пятерых Веленджи, которые широким неспешным шагом пересекли большой загон и скрылись в его дальнем конце, в своем коридоре, откуда они всегда выходили в экстренных случаях. Джордж неуверенно выбрался из-за бесформенных сине-зеленых зарослей и подполз к маленькому загону, куда Веленджи бросили его друга. Сбылись самые мрачные опасения пса. Между большим и малым загоном был активирован электрический барьер. Мало того, Веленджи поставили на границе загонов непроницаемо черную завесу. Теперь никто не мог не только войти в малый загон, но и рассмотреть, что там творится. Маркус Уокер тоже не мог выйти, как и не мог видеть, что делается в большом загоне. Как и многие другие его товарищи по несчастью, Джордж знал, кто живет и мучается за непроницаемым барьером. Джордж уже намекал на это Уокеру, но если ему повезет, то он об этом не вспомнит. Пес сел на задние лапы, запрокинул голову и, не стыдясь других пленников, протяжно завыл.